Правда и вера. Нам дан путь веры выше знания, то есть не считаться с нашими чувствами и познаниями, а верить, что Творец наверняка знает, что хорошо для меня, а что плохо. Поэтому Он хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. И лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать ради отдачи. Поэтому главное, что я должен делать, это служить во имя небес. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в Келим Высшего, то есть со стороны Высшего, я нахожусь в состоянии совершенства. Поэтому я доволен своей работой в том, что у меня есть право служить царю, пусть даже на самой маленькой ступени. Но и это для меня большая заслуга, что Творец дал мне возможность все-таки приблизиться к Нему хоть и немного.
Это очень высокая ступень, хотя является первой, называется она катнут. И в духовном катнут это не так, как в нашем мире. Мы должны отменить себя, скажем, в нашем желании получать, для того, чтобы отождествить себя с ним и получить управление, каково оно есть. Это называется состоянием Хафец Хесед, желающий милосердия. Есть ступени, на которых желание получать все время растет, и мы, вопреки ему, должны уступать и не только отказываться от него, но получать и воспринимать восправление с радостью. Это называется, что я получил ее. И даже если бы я мог изменить что-то, я бы ничего не менял, а довольствовался бы имеющимся на 100%. Не так, что на какое-то количество да, какое-то нет. И поэтому работа постижения — это очень трудная работа, происходящая с помощью окружающего света, который воздействует на человека. Каким образом воздействует? Когда он укрепляется в группе, если группа обеспечивает его уверенностью и важностью, достижение зависимости от Творца, уподобления, отказа, тогда есть у него силы для этого. И он все время думает об этом во время учебы, желая достичь состояния над его собственным знанием, его желанием. И таким образом он приходит к этому. Когда с радостью отказывается от всего, только для того, чтобы быть согласным со всеми формами управления. А они могут быть очень различными и неприятными. И необходимо прийти к такому подъему над желанием получать, когда он не будет чувствовать никакого различия ни в какой форме управления, а чувствовать только доброго и несущего добро. И все это относится к ступени бина. Трудно. Только с помощью поддержки можно продолжать этот путь, чтобы достичь этого. Поддержки от окружения.
Порядок работы. Сначала возложено на человека верить в высшее знание, что Творец хочет насладить свои творения. Поэтому Творец создал творения и вложил в них желание и стремление получить наслаждение. И это по причине, что только это является сосудом получения наслаждения, поскольку человек наслаждается только тем, к чему он стремится. А то, что, к чему нет у него стремления, он может принять, но он не наслаждается от этого. Ведь кли наслаждения называется страстным желанием, стремлением и тому подобное. Но это должно быть выше знания. Поскольку, когда он всматривается внутрь своего знания, то не находит там, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро, а наоборот. Поэтому говорят, что надо верить выше знания, что это так. И по правде говоря, если управление Творца доброе и творящее добро, то почему это не ощущается внутри знания? Мы изучали, что это по причине исправления, чтобы не было хлеба стыда. Поэтому, пока у творений нет отдающих келим, они не могут увидеть свет и остаются во тьме. И когда человек верит в добро и наслаждение, находящееся в понятии выше знания, он приходит к ощущению в знании, к осознанию зла, которое есть в нем. Поскольку он верит, что Творец дает столько блага и наслаждения, и также, что он видит все благо выше знания, то приходит к осознанию, то есть ощущает всеми своими органами силу зла, которая есть в получении для самого себя. И это препятствует ему получить благо. Получается, согласно этому, что вера выше знания способствует тому, чтобы он почувствовал внутри знания своего ненавистника, того, кто мешает достичь блага. И это его мера. То есть, в той мере, в которой он верит выше знания в благо и наслаждение, в той же мере он может прийти к ощущению осознания зла. А ощущение зла приводит впоследствии к ощущению блага и наслаждения. Потому что осознание зла, ощущаемое органами, приводит к тому, чтобы исправил это зло. А это в основном с помощью молитвы, когда просят Творца, чтобы дал отдающие кли, называемое слиянием, чтобы с помощью этих келим открылась цель в открытом, в явном управлении, то есть, что не должно быть вскрытия, так как уже есть келим, пригодные для получения.
Вопросы? Хорошо, что у нас есть интернет.
Патрик из Канады спрашивает, почему вера в милосердие Творца выше знания, и они считаются внутри знания?
Потому что у нас нет келим. У нас нет келим. Если с самого начала все мое кли — это желание получать, это не является кли веры, это является кли получения, не отдающим кли. И поэтому я должен приобрести эти келим, келим веры. Это кли бины. Если я работаю над тем, что мне необходимо прийти к отдающим келим, келим веры, верю выше разума, выше моего знания и желания получать, мне необходима поддержка от окружения с помощью учебы, достичь света, возвращающего к источнику, чтобы он подействовал на меня, и тогда я с помощью этого обретаю келим веры, то есть ощущение отдачи. Что такое свойство отдачи? Что оно собой представляет? И тогда в соответствии с ощущением отдачи, которое я приобрел, его величие, ценность, значимость, которая уже находится во мне как следствие окружающего света, действующего через окружение, я способен возвысить получение над отдачей, таким образом продвигаться, пока отдающие келим не выстроятся во мне все полностью с помощью света, возвращающего к источнику над получающими келим. Это называется, что я обрел веру выше знания. Вот и все. Да.
Вопрос Костаса из Вильнюса. Что означает оправдать Творца и управление?
Оправдать Творца и управление мы можем при условии, когда мы достигаем то состояние, текелим, находимся в свойствах, в которых находится и он, в соответствии с уподоблением свойств. Каждый отрицает в своем недостатке. И если я нахожусь в противоположных формах, в противоположных свойствах, я не могу оправдать его, даже наоборот. Или же я вижу его противоположным и источником зла, или в оправдании у тебя есть уже все ступени лестницы. И вообще, кто согласен с этим? Кто такой творец, чтобы слушать голоса его? Потому что он кажется источником зла, несущим проблемы и беды. У человека есть тогда только претензии к нему. И до состояния, пока он приходит к тому, что в своем устремлении оправдать Творца, когда он не может вытерпеть, что обвиняет его, он достигает исправления. И вначале он приходит к исправлению такому, что ему плохо, то есть ему плохо, и он стремится поэтому к хорошему. Затем он уже начинает беспокоиться с помощью света, конечно, возвращающего к источнику, начинает беспокоиться о том, что он думает плохо о Творце, не хочет соглашаться с этим. И так он продвигается. Да.
Товарищи из Хадеры спрашивают, в чем разница между верой выше знания и слиянием?
Вера выше знания не является слиянием. Это только когда мы поднимаем бину над Малхут. Это когда человек выше, с помощью света находится выше своих получающих келим. В этой мере он становится свободным. Но пока еще есть у него еще этап перевесить себя на чашу заслуг. Он еще не исправляет своих получающих келим, чтобы они были в направлении ради отдачи, а только в отдаче ради отдачи. Это называется незаконченный праведник. Он может оправдать Творца, но только в мере заблуждений, не в мере злодеяний. Да.
Адам из Иерусалима спрашивает, что означает работа выше знания в группе и по отношению к Творцу?
Все продвижение к духовному происходит только в мере преодоления человека своих получающих келим. Даже если он находится в начале пути, он все-таки должен, вопреки своему желанию, приблизиться к группе, открыть книгу. В тех случаях, когда он делает это, подчиняя себя, принуждая в своем желании, то, что сказано, принуждает его, пока не скажет «хочу я», после исправлений, в этой мере он называется вкладывающим продвижение в духовном. Тогда как если он изучает находясь в желании, вкладывает группу в желание. Все исходит от желания получать. Это не называется продвижением. Это называется подготовкой. Подготовки. Есть в этом что-то. Но он не проделывает шагов вперед. Шаги, которые он проделывает вперед, считаются только если это против желания.
Давид из Тель-Авива спрашивает, преодоление желания, и человек учится там, к чему стремится его сердце. Как эти два высказывания сочетаются?
Человек не может учиться, а только в том месте, куда стремится его сердце. То есть он должен подготовить место для наполнения в соответствии с его желанием. Правильно. Но каждый поступает таким образом, и в нашем мире он пытается это сделать, насколько возможно. В духовном мы должны беспокоиться о том, чтобы мы наслаждались каждую секунду. Как же можно наслаждаться каждую секунду, находясь против желания, в подавлении? И говорят, что нет принуждения в духовном, но нам нужно преодолеть. А что, преодоление — это не принуждение? Или говорится, что мы любое исправление должны делать в радости. Какой радости, если я делаю против желания? Это ведь невозможно. То есть не требует от человека и того, и обратного. Это невозможно. Мы говорим о реальных состояниях, в которых мы находимся, в нашем желании получать. Это желание получать, это свойство отдачи, как обрести его, как одно воздействует на другое. Возможно ли вообще находиться в радости? Как находиться в принуждении, не в принуждении? О чем здесь в точности говорится? Все эти вещи в конечном счете складываются в очень простое условие. Ты должен прийти к наслаждению от отдачи. Вот и все. Наслаждение от отдачи должно быть у тебя целью. Я смотрю только на это. Как я могу прийти к наслаждению от отдачи? Потому что нет иных келим, келим наслаждения. Но от чего? От получения или от отдачи? В этом только разница. Да.
Товарищ из Лотова спрашивает, когда есть важность цели, и ты работаешь в группе не против желания, а из-за важности цели, то в чем тогда, как измерить, что ты поднимаешься выше знания?
Мой подъем выше знания заключается в том, что я чувствую, насколько сила отдачи действует во мне, и она находится во мне над силой получения. И я чувствую эти две силы, каким образом одна воздействует на другую, и даже могу измерить, насколько они воздействуют друг на друга, и произвести границы, какие наслаждения я способен получать и оставаться в них в отдаче, а в каких наслаждениях нет. Именно так, как человек, как приводит Рабаш пример, может выпить 200 грамм виски или 100, и хорошо. А более того, он напивается, и запрещено ему. И тогда приводит его домой, стыд и позор. Вы помните этот пример? И как же я способен в своих получающих келим измерить, насколько есть у меня покрытие в свойстве отдачи, когда выше этого я не способен. Я должен просто остановить себя. И этот пример, а можно уйти от наслаждения и намеревается, все это принимается в расчет.
Каждый пусть подумает о том, что у него есть возможность что-то реализовать в нашем желании, и какое желание желательно выяснить, чтобы оно реализовалось. если мы говорим о духовном, у нас нет желания к духовному. Ни у кого. Потому что то, что мы получили, это точка. У точки нет никакого направления. Направление точки дает окружение. Если мы воодушевляемся из окружения, включаемся в него, это признак того, что, включаясь в окружение, мы получаем его направление. Есть у него направление или нет? Если нет, я не включаюсь в окружение. Это направление дает мне стремление. Направление показывает мне, что я должен включиться в окружение, находиться внутри их. И там, внутри, я найду это ощущение, это постижение, которое называется силой отдачи или Творцом. И смогу быть погруженным туда. Вначале это стремление приходит ко мне с помощью маленького свечения, когда мы этого хотим внутри нашего желания. Затем постепенно свет воздействует на нас, постепенно, раз за разом, и тогда мы получаем от него впечатление и начинаем действительно желать находиться в отдаче, потому что это вещь великая и высокая по причине нашего желания насладиться вначале, а затем по причине самого света, из-за самого этого свойства, что оно является великим и особым. И постоянно я проверяю свое состояние своих получающих келим, насколько я над ними поднимаюсь, хочу отменить их, не хочу находиться в них, хочу находиться выше их, для того, чтобы поддержать свойства отдачи. Но не хватает слов, но подумаем в этом направлении.
207 пункт. «И создал Творец Всесильный человека, и создал» написано с двумя буквами «Юд». Это указывает, что человек получил завершение в правой и левой линиях, потому что с момента своего создания он содержит в себе доброе начало, а не злое начало. Однако в сказанном «и создал» он включает в себя также и злое начало, на что указывают две буквы «Юд» в словах «и создал» «Ваицер». Однако, одна из которых указывает на доброе начало, вторая на злое. Почему же дано ему здесь два начала? Доброе начало дано ему для себя, а злое начало, чтобы пробудить его по отношению к нукве. Дело в том, что северная сторона, то есть левая, всегда пробуждает нукву и связывается с ней. И поэтому она называется именем женщина, Иша, состоящим из слов «огонь Творца». Потому что левая сторона, огонь, Иш, связана с именем Ашем, нуквой. Потому что нуква выстраивается и выходит от левой стороны. 208 пункт. Доброе начало и злое начало даны человеку, потому что нуква находится между ними и соединена с ними. И она не соединяется между ними, прежде чем злое начало пробуждается у нее, и тогда они соединяются друг с другом. А после того, как соединились друг с другом, пробуждается доброе начало, называемое радость, и приводит нукву к нему. Объяснение. Доброе начало — это правая линия. Злое начало — левое. Нуква должна соединиться со средней линией, согласующей между ними. Однако вначале пробуждается левая линия по отношению к ней, и она соединяется с ней, так как она является свойством левой линии, а затем она получает хасадим от Зе Рампина, свойство правой линии, и тогда, после того, как уже содержит в себе правую и левую линии, она связывается со средней, находящейся между правой и левой. Баал Вашера. 209 пункт. Сказано: «И создал Творец Всесильный человека прах от земли». Человека включает Захар и Нукву вместе, то есть сдвоенный парцуф. И они не расставались друг с другом, чтобы достигнуть состояния по ним бы по ним, дословно лицом к лицу. И сказано о них: прах от земли. А теперь ему предстоит исправиться, то есть им предстоит отделиться друг от друга, чтобы достигнуть состояния по ним бы по ним. И далее выясняется исправление, на которое указывают слова «прах от земли». Когда женщина выходит замуж, она называется по имени мужа своего, как, например, супруг, супруга, праведник, праведность. Он называется самцом лани, она ланью. Он называется оленем цви, а она олениха цвия. Как сказано, краса цви, она всех земель. Объяснение. Так же, как Творец называется ланью или оленем, потому что прежде чем Зеерампин подслащается в бине, он называется ланью, а после того, как подслащается в бине, он называется оленем цви. Как сказано, подобен возлюбленный мой оленю или ланей. И также Нуква называется этими именами. И приводится подтверждение сказанного: краса цви она всех земель, что земля Нуква называется тоже цви, краса, как и муж ее. И поэтому, прежде чем Нуква подслащается в бине, она называется ланью, как ее муж, который называется в это время самцом лани, офер. Таким образом, мы выяснили название прахафар в сказанном «прахафар от земли».
Но сколько здесь различных терминов и всяких разных вещей. Мне необходимо заботиться о том, что мне нужно, а не о олене, не, там, не оленях, а этих там двух ликах и так далее. Если я начинаю представлять себе различные материальные образы, на что это похоже и что там с чем связано, этим самым я только овеществляю эти вещи и этим отдаляюсь, поскольку Тора говорит только о раскрытии духовного, о раскрытии Творца. Я не понимаю все эти слова. Я действительно не могу себе представить, о чем говорится. И мне это сейчас не очень важно. Относиться прямым, здоровым разумом мы можем только к статьям и письмам, где каббалисты описывают нам, обращаются к нам, пишут к нам, обращаются к нам, говорят о наших состояниях. И эта сила, которая содержится в статьях, их можно выяснить в разуме, разумным образом, логическим. И в письмах, в статьях, как в Шамате, где написано более чувственным образом, но там необходимо проверять, исследовать, насколько это возможно, моими чувствами и разумом. В том, в чем я сейчас нахожусь. В то же время, если мы изучаем учение десяти сферот, Зор, книги, которые говорят о состояниях, в которых мы не находимся, не стоит нам из страха прийти к овеществлению и вообще отклониться от пути, воображать что-то, что мы как будто понимаем, потому что этим мы извращаем всю Тору, которая является только силой против злого начала. Поэтому в то время, когда я читаю учение десяти сферот, Зор, все книги каббалистов, которые не говорят о самой методике, а уже о высших состояниях духовных, там я должен только ждать, направлять намерение только на свет, возвращающий к источнику. Так мы делим все, что есть у нас во всем этом драгоценном нашем наследии, на две части. Первое, как подготовить себя к свету, возвращающему к источнику. И второе, это чтение, во время которого мы находимся в намерении к свету, возвращающему к источнику. И все, только это. В этом все понятие Торы. И тот, кто учит это только для того, чтобы отсчитать количество листов, или запомнить какие-то знания, или даже понять то, что там написано. Это не Торы, это премудрости. Как сказано, премудрость у народов мира верь. Он не находится в направлении на Творца.
Тимур из Стамбула спрашивает, как можно прийти, отойти от наших мыслей о материальном, когда мы изучаем Зоар?
Зависит, о чем я думаю. Если, не дай Бог, у человека есть сегодня какой-то очень важный суд, или ему предстоит операция, или еще какая-то там проблема, то он тогда не думает о том, что здесь написано, Адам, Хава, Два Лика и так далее. Он думает о том, что может ему помочь. Поэтому проблема, что мы не чувствуем, что это в состоянии нам помочь. И где же я возьму эту необходимость? От окружения. А если окружение не дает мне этого, то я не знаю, что делать. Сам по себе я не в состоянии удержать себя в правильном состоянии. Ничего не поможет. Пока не будет напряжения в окружении, что нам необходимо достичь света, возвращающего к источнику, этого не произойдет. Ну, или произойдет, не дай Бог, путем страданий. Может быть. Но тоже путем страданий мы можем получить только маленькое подталкивание, а потом снова придется развить между собой эту необходимость, поскольку мы избраны свыше идти путем свободного выбора. И необходимо развить желание.
Не посади себе кумирного дерева, Ашра, никакого дерева вместе жертвенника. Вместе жертвенника означает, что только вместе жертвенника запрещено сажать кумирное дерево. Но разве выше места жертвенника или в другом месте кто-то разрешил сажать кумирное дерево, Ашра? Однако Ашер — это имя мужа ее, а жена называется по имени его Ашра. Ашер — это Зеранпин, потому что в именах «Я буду Эки» таким, как «Ашер буду Эки». Два Эки — это Хохма и Бина. Ашер — это Зеранпин, то есть свойство «дат», согласующее между Хохмой и Биной. Ашера — нуква Зеранпина. И поэтому сказано «для Баала и для Ашеры», которые противостоят парцуфу зон святости. Баал — Зеранпину, Ашера — нукве. И поэтому сказано, не посади себе кумирного дерева, Ашера, никакого дерева вместе жертвенника. Вместе то же самое, что и вместо. Что значит, не посади себе кумирного дерева, Ашера? То есть для идолопоклонства вместо жертвенника Творца Всесильного твоего. Ведь жертвенник Творца установлен с тем, чтобы отменить клипу кумирного дерева, Ашера. И поэтому взамен жертвенника не посади себе кумирного дерева, Ашера, то есть другого, относящегося к идолопоклонству. 211. Все поклоняющиеся Солнцу называются поклонниками Баала, а все поклоняющиеся Луне называются поклонниками Ашеры. И поэтому сказано «для Баала и для Ашеры», где Баал — это Солнце, Захар, а Ашера — Луна, Никева. И Ашера зовется по мужу, имя которого Ашер. Если она зовется по мужу Ашеру, почему у Нуквы забирается это имя? Потому что нигде не сказано, что Нуква святости называется Ашера. Но она называется Ашера в отрывке «На счастье бы ушли мне, ибо счастливую сделали меня женщины». То есть потому, что другие делают ее счастливой и возвышают ее. Ибо о ней сказано «прекрасная возвышенность от рада всей земли». И не сделали ее счастливой остальные народы, и поставили вместо нее другую Ашеру, кумирное дерево, относящееся к идолопоклонству. И мало того, еще пренебрегали ею. Как сказано, все почитавшие ее стали презирать ее. И поэтому было забрано от нее это имя, так как они больше не делали ее счастливой. И чтобы остальные народы идолопоклонники не усиливались, называют ее жертвенником, сделанным из земли. Объяснение. Жертвенник — это имя, данное ей вместо Ашеры, и он сделан из земли Адама, то есть относится к свойству бины, называемой земля Адама от слова «земля» и «дом», указывающих на бину, и благодаря этому подслащению от бины она получает мохин состояние по ним бы, по ним отменяющего силы народов идолопоклонников, как сказано «жертвенник из земли сделай мне», и поэтому сказано также об Адаме Ришоне «и создал Творец Всесильный человека прах от земли, афар ми Адама, прах афар это малхут, земля Адама это бина». И благодаря подслащению свойства праха фар в земле Адама, он удостоился получить мохин дыхание жизни, нишмат хаим. 212. И после того, как прах подсластился в земле, сказано, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Это дыхание жизни включилось в прах, получивший подслащение. То есть в гуф тела Адама Ришона, подобно Никеве, становящейся беременной от Захара. Иначе говоря, после того, как это тело включилось в свойство земля, то есть в бину, поднялся гуф тела Адама Ришона, внуку мира Ацилут, облачающую бину и поднимающуюся в нее во время Ибура, зарождения, и там он получает дыхание жизни Нишмат Хоим, пройдя состояние Ибур и Никамохин, и тогда соединяется Нишама и Гуф. Свет бины называется Нишама, и после того, как Гуф получает подслащение и становится кли бины, он становится достойным получить свет бины, и тогда соединяется свет и кли, и наполняется прах, гуф, всеми святами, то есть свойствами руах и нишама. И тогда сказано, и стал человек существом живым, ибо теперь исправлен человек телом и душой, и собирается исправить и питать существо живое, то есть его нукву.
Когда мы находимся на семинаре, вы говорите, чтобы мы все время говорили с точки объединения. И когда человек открывает рот, он может проверить себя, открывает ли он рот из точки объединения или просто из разума. Как во время учебы, во время урока сделать так, чтобы это тоже исходило из точки объединения? Потому что у меня нету индикации, как я могу измерить себя. Здесь я не открываю свой рот. Как достичь этой индикации, чтобы во время урока, слушая вас или читая книгу, я делал это из точки объединения.
Только отчаяние в конечном счете приводит человека к этому. Только отчаяние. Когда я отчаиваюсь от всех своих действий, с которых мне не будет ничего, и я обязан что-то менять. Что будет со мной, с моей жизнью, с моими усилиями и со всеми делами. Когда человек начинает так думать, он приходит к решению, что я могу достичь цели только в группе. Группа — это... Как бы это сказать? Группа — это структура духовная. Это не эти физиономии, которые ты здесь видишь. Это такая духовная сила, как ты чувствуешь эту силу фактически, осязаемо. Это не какая-то там летающая тарелка, а нечто большое. Если я буду в ней, у меня есть шанс. А если я не включусь в нее, у меня нет шансов. Это знание должно быть в человеке в такой явной форме, чтобы он не отрывался от этого, чтобы он знал, что держать себя, удерживать себя в группе, которую он себе представляет как некое собрание духовных сил, что если он там находится, то он точно придет к добру. Это как возможность вдохнуть воздуха. А без этого у него нет доступа к этой трубке с воздухом. Но это приходит от отчаяния. К отчаянию можно прийти быстро с помощью этих разговоров. Необходимо немножко больше думать. Главное — это мысль, а не сами слова. Потому что в словах я слышу, что вы, я говорю даже не про фокус-группу, я слышу, как вы разговариваете везде. Вы все равно обсуждаете, как написано, а не то, что у вас внутри. Нужно это ускорять. Но ответ именно таков.
То есть, как мы говорим, что у нас есть кетер, который дает 8 сферот, 8 свойств в Малхут, 10 сфере, и у Малхут есть Оришар Кетера, и у Малхут нет света Кетера и 8 сферот под ним, у нее есть Орхозер, она проделывает всю работу, получаете сферот не как свет в ней, а как ее свойства, которое она хочет вобрать в себя, включиться в них. Это как гость. Он не хочет получать от хозяина это угощение, а хочет получить любовь, обрести то отношение, которое есть в этих блюдах, и обратно вернуть это хозяину. Вы слышите или нет? Ну, кто слышит, тот слышит. Да.
Какая связь между формой угощения с формой отношения?
Связь, она в творении, в гости. Либо отреагировать на это, либо на это. Использовать одно, чтобы усилить другое. Все зависит от гостя. Откуда гость знает, что ему приходит от хозяина, согласно своим свойствам? А затем, когда он слышит, немножко видит, чувствует. Если он просто получает от хозяина, то у него нет никакой реакции. Может быть, у него есть естественная реакция, ну, что он благодарен хозяину. Он хороший, добрый, посмотри, как относится ко мне. Какое удовольствие я получаю от него. Я готов быть ему преданным. Это уровень святости или нет? Почему же нет? Он же заботится обо мне. Он делает мне все хорошее. Я в ответ тоже хочу ему делать все хорошее. Допустим, на него кто-то нападает, а я встаю на его защиту. Это вопрос для семинара. Но это называется ли, что гость верен хозяину, предан ему, находится с ним в таком вот слиянии? Нет? Почему?
Ну, потому что если хозяин перестанет ему отдавать, то тот перестанет быть преданным ему.
Это правильно. Это один из вариантов. То есть, если он предан ему, пока что хозяин дает ему, или пока что действует в нем привычка, даже, допустим, если хозяин перестал, но в нем осталась привычка, то он как собака рядом с человеком. Как подняться с этого уровня на уровень человека? Ну что ты мне мотаешь головой?
Это хозяин приучивает его к тому, что каждый раз выходит из него и выходит из него.
И что это дает?
Так человек привыкает оставаться с отношением...
Привыкает к плохому отношению от хозяина?
Нет, привыкает отдавать.
Даже если ничего не получает от хозяина, откуда у него это тогда берется? Дай-ка Гиладу.
Что несколько таких же, как он, напоминает ему, что хозяин ушел.
Но они только напоминают.
Они поддерживают его, помогают его удерживать хозяина как будто в присутствии, когда его нет, потому что сам он не сможет.
Как собака может стать человеком? Что не хватает собаке для того, чтобы достичь уровня Творца? Откуда он может получить эту добавку? Либо с помощью каких-то упражнений, либо с помощью упражнений света, возвращающего к источнику, либо с помощью каких-то общественных групповых действий в дополнение. Что? Что можно здесь сделать? Если он просто предан из-за хороших вещей, то он прилипает к этому наслаждению, и после наслаждения он прилипает уже к дающему наслаждению. Да? Но для него они связаны вместе. Но в нашей природе, когда мы получаем раз за разом, привычка становится второй натурой, и даже если хозяин прекращает, давайте ему скажем, нет, у хозяина ничего. Собака умрет рядом с хозяином от голода. И все. Это пока что не ступень человека. Хотя тут такая преданность бесконечная. Мы знаем такие случаи преданности животных своим хозяинам, хозяевам. Но почему же все-таки это остается животным уровнем? Дайте ему микрофон.
Может быть, от разбиения есть взаимовключение свойств Творца и Творения, тогда от лёлишма можно прийти к лишма.
С помощью разбиения, разумеется, в нас есть начало, которое мы развиваем. Без этого мы бы оставались вообще в безнадежном состоянии, даже без всякого понимания того, где мы находимся. Как животные не чувствуют малости своей ступени, умаления в ней. С помощью света, который начинает работать в нас, эти искры, они дают нам ощущение, что можно что-то добавить. Это говорится об 1%. 99% находится... Это тысячная от тысячной... Это процент людей, которые находятся в духовном пробуждении. Исраэль — это тысячная часть человечества. Как это сказать?
Тысячная.
Одна тысячная, это я понимаю. Но как-то это в процентном отношении, это не 1%. И от Израиля есть такое же отношение к тем, кто пробуждается от Израиля. Вот такое взаимовключение. Ну, мы продолжим.
В чем ценность?
Ты испортился. Он уже не может делать книги. Начинает спрашивать. Ну, хорошо, хорошо, давай. Тот, кто спрашивает, не может писать книги.
Почему?
Это уже другая работа. Ну-ну.
Перестать спрашивать?
Ну, ты уже не можешь. Это же не зависит от тебя. Ну, это такой период, может быть, потом снова придет.
В чем ценность наслаждения, если отношение дающего гораздо важнее?
Наслаждение измеряется согласно важности дающего. Нет в духовном что-то другого.
высшего света нет наслаждения в высшем свете, это искра, и нет в нем больше никакого наслаждения. Это так вот, между нами никому не рассказывай. А все большое бесконечное наслаждение от осознания величия, важности того, кто дает мне эту искру. Вот и все. Слышишь? Все. Потому что эта искра, она создала точку желания, и нет кроме них ничего. Маленькая искорка и маленькое желание. Все остальное от осознания величия внутреннего, уникальности дающего. Кто он, этот обладатель искры, обладатель наслаждения? Мы говорим, что в Малхут, мира бесконечности, свет, который раскрывается, это всего лишь нефиш де нефиш. И достигает Наранхая. Почему? От величия, от осознания Создателя. От осознания важности и величия дающего. Это все лишь от величия Творца, которого ты постигаешь. Которое ты постигаешь. И это величие не может быть достигнуто, кроме как из как явления его противоположности. Когда ты находишься в обратном состоянии, в темноте, в получающих свойствах, и из них, из противоположного состояния, ты постигаешь свойство отдачи, насколько оно велико. И выше знания, тогда ты познаешь это и понимаешь, и впечатляешься от этого. В этом есть весь Наранхай. Поэтому есть разбиение, глубина падения, потому что без этого ты не познаешь величия дающего, от которого все твое огромное наслаждение, которое ты получишь в будущем. А в самом свете нет никакого наслаждения, только в осознании дающего. Ты понимаешь? Поэтому вся наша работа — возвеличить Творца. Не удается отыскать единство, потому что здесь нужно собрать эти монетки, эти усилия, когда я стараюсь достичь этого каждую секунду в своей жизни. Недостаточно, что я прихожу на семинар раз в неделю и делаю это, или мне напоминает учитель. Это должна быть взаимная ответственность товарищей. Этого пока что нет. Почему первая стадия шорош, после шорош, это неживой уровень? И здесь он говорит, что это всеобъемлющий уровень. Почему бы не начать другим путем, с другой стадии? Почему вот это первое раскрытие?
Это самое нижнее свойство, самое нижнее пхина, которое включает в себя все. И в ней нет никаких внутренних различий, и она не может различить ничего извне. Мы говорим ведь о высшем свете только относительно килим, который находится в творении. Это первая стадия, где все желание получать, что в творении, получает только силу сокращения. И в силе этого сокращения он не может раскрыть больше, чем то, что ему сейчас раскрывается. И сила сокращения действует на килим, на света, которые могут раскрыться. Он воздействует на все. Но ты можешь спросить так. Сила этого сокращения действует как бы это сказать? Относительно центра творения или относительно внешних пределов творения. Я действую на свое желание получать, или я действую воздействую на свет своим сокращением? Конечно, на свое желание получать. У меня никогда нет возможности воздействовать на свет. Я сокращаю желание получать. Я держу его, и тогда он... Тогда оно, желание получать, никуда не скачет, не выскакивает. Я усилю... Нет, я ограничиваю себя так, чтобы получать свет только в этой форме, потому что я знаю, что у меня нет силы ни на что другое. Потому что я знаю, и я все время работаю в соблюдении этой границы. И работа в соблюдении этой границы, когда я только удерживаю себя в состоянии отмены своего эгоизма, это называется неживой. И тогда мой эгоизм постоянно развивается, и я все время удерживаю себя в неживой форме. Это большая работа, работа, которая постоянно продолжается, которая приходит в самых разных формах, только форма моей работы называется неживое. Я из своего желания получать делаю неживое. Массах, который я сейчас привожу в действие, называется неживой. Желание получать, оно и есть желание получать, оно остается таким же. Относительно чего я работаю в своем желании получать? Я работаю относительно дающего, и на что я способен аннулироваться в нем. То есть... Моя способность быть в дающем, слиться с ним, включиться в него, это моя способность быть неживым, неживой материей. Я не позволяю себе ничего, кроме самоотмены. Почувствуйте, что вы находитесь в среде такой большой силы, и нет у вас выбора. Так ты только еще можешь удержаться в этом. Но это готовит тебя к тому, чтобы быть растительным. Почему? Потому что в этом растительном ты постоянно принимаешь определенные изменения. Шорош, алеф, бет, гимель, далит, неживого. Ну и что? Так я из маленького камушка превратился в какой-то драгоценный камень. Все? Нет. Изменения, которые ты прошел, научили тебя тому, что значит расти. И отношения, взаимоотношения ступеней в неживой материи, в шорош, алеф, бет, гимель, далет, неживой материи, дают тебе разум, их взаимоотношения, когда ты делаешь там всякие сравнения между ними и так далее. Ты из этого понимаешь, что существует, что происходит изменение. И если есть изменения, и они происходят со мной, когда я в конечном счете делаю только сокращение, и еще одно сокращение, на 10 килограмм, на 15 килограмм наслаждения, все время сокращаю, делаю цинцум. Но я вижу, что происходит изменение. И из этих изменений я понимаю, что я тоже могу меняться и превращаюсь в растительное. То есть здесь есть качественное, имеет место качественное развитие. Это не вопрос количества. Я из того, что происходит со мной, когда я прихожу к четвертой стадии, я уже понимаю, что я могу также сам меняться из того, что происходит со мной, из того, что уже произошло со мной. И тогда мой следующий уровень, это когда рождается здесь возможность в стадии далит, в развитии шорош, алеф, бет, гимель, далет, на последней стадии неживой материи стать растительной. То есть там начинается уже точка начала парцуфа растительного. Почему? Потому что это желание получать прошло изменение. Потому что каждое изменение, происходящее желание получать, приходящее из Творца, это оживляющая сила, Иначе я бы никогда не мог из себя придумать что-то. Творец, тем, что он сейчас развивает меня, он вводит в меня его силу животворящую, чтобы я стал таким же творцом, как он. И то, что я сейчас развиваюсь, я прихожу к развитию, где мы становимся партнерами в процессе творения. Его цель не в том, чтобы увеличить желание получать, а благодаря тем изменениям, которые он проводит во мне в желании получать, научить меня своему искусству. Здесь именно суть заложена. Учеба здесь — это учеба качественная. Все, что происходит с нами, мы в этом постигаем его действия, и из его действий познаем его.
Я хочу спросить о важности. Вы говорили, насладиться Творцом можно только в той мере, в которой он важен для тебя.
Да.
Это может быть действительно какая-то стена, и все зависит от того, насколько мне это важно, и все? Это как-то очень странно стало.
Это не странно, мы просто видим, как они пишут об этом, и Рабаш, и Бальсулам, что из важного человека, несмотря на то, что он не получает ничего, она не получает ничего, если он говорит, что он согласен быть в отношениях с ней, она говорит, он купил меня. Что значит купил? Он ничего не купил, ничего не заплатил. Если она там выходит за Шимона, Шимон должен дать ей кольцо, например. Еще что? Пригласить домой, показать, что у него есть дом и все такое. А важный человек не дает ничего. И ты соглашаешься? Почему? Потому что он важен. То есть, что у нас есть такого у нашей Малхут в нашем желании от Творца? Ноль из нуля. Ничего. Только его величие. И мы готовы выйти за него. Принадлежать ему сердцем и душой. В полном слиянии. Понимаешь пример? Вот. Он тебя не покупает ничем, кроме как собственной важностью. Только его важность обретается тобой во всем твоем развитии. И это то, что наполняет тебя. И здесь вопрос. Келим, который мы получили с помощью высшего света, который воздействовал на желание и развил желание, это желание теперь получило все воздействие от Творца в себя. Это желание чего хочет? Насладиться чем? Оно хочет насладиться, собственно, величием. Величием ему нечем больше наслаждаться. Мы не можем насладиться самим наслаждением, только наслаждение этого мира, то, что называется, это то, что дано этой точке нечто из ничего, Творцу. Только наслаждение этого мира, чтобы ты существовал, пока ты не начнешь постигать величие Творца. Духовный уровень — это познание величия Творца. И тогда ты наслаждаешься при условии, что ты хочешь насладить его. А все злое начало, фараон и все эти вещи, это все признак того, что хотят насладиться всем этим напрямую. Но только величием Творца. Это называется духовное наслаждение. У тебя об этом сказано столько всего. Столько фраз, цитат. Мы всегда думали, величие Творца. Зачем мне его величие, чтобы принизить свой эгоизм, а потом получать ради отдачи. Мы все время работаем относительно гадлута. Да.
Поэтому я сказал, что это странно. Есть что-то, что я не знаю, только развиваю важность.
Когда ты развиваешь новый килим, не меня ты назвал Яаков. Если ты переставляешь свое ударение от отношения к духовному с точки зрения этого мира, где мне получить наслаждение напрямую? Туда, где мне насладиться в величии Творца, то хотя бы ты входишь в состояние клипы. Это тоже непросто. Ты хочешь насладиться его величием. Очень тяжело из этого выйти. Величие — это нас полностью порабощает. Нам-то ничего не нужно. Мы состоим из ступеней. Если я нахожусь на более низкой ступени, чем кто-либо, все, если он хоть как-то воздействует, дает мне свое величие, я полностью, все, я полностью принадлежу ему. Он царь, у меня нет ничего, он начальник. Так действуют ступени восхождения. И выйти, но я не хочу быть в таком состоянии, я хочу вначале познать это и иметь к этому отношение, но я хочу сделать это сознательно, с пониманием, я хочу быть, я хочу соответствовать этому, я не хочу просто быть под властью его силы и величия. Мы не работаем над тем, чтобы получить или не получить от него что-то осязаемое. Мы поднимаемся на уровень его важности. На уровне важности у нас борьба. Я не хочу наслаждаться им, я не хочу работать у него за то, что он великий, потому что тем самым я просто себя естественным образом аннулирую. Хорошо, что мы начинаем говорить об этом, слов пока нет. Пока нет точных слов, но это придет.
Так много книг написали, и все это развитие, и все что это, только важность?
Да, всего-то там, о чем речь. Что?
Но...
А ты посмотри, что происходит в этом мире, как все смотрят, все запутаны, что вообще происходит. Посмотри на этот мир, какой огромный и запутанный мир вообще. Кто-то что тут понимает, что происходит? Все это вокруг одной точки, единство.
Нет, вот это слово «важность», что нету в этом мире чего-то такого, чтобы было важным, чем бы я мог насладиться?
Кроме твоего эгоизма.
Да, и это тоже. Я же не работаю относительно него, развивая важность, это важнее. Все миры, все ступени. Очень трудно осознать это.
Потому что они были созданы из того, что свет наполнил желание. Да какие формы он дал желанию, наполнив его? Чем он его наполнил? Чем Творец может наполнить творение? Какое наслаждение есть у Творца от того, что Он создал творение, которое возжелало бы этого наслаждения? Что есть у Творца? Еще более того, я тебе скажу. Что вообще есть у Творца, кроме силы отдачи? Нет ничего. У него больше ничего нет. Так что он создал в творении? Он создал в творении свойства, ступени, которые должны привести его к этой силе отдачи. Так только относительно важности этого мы можем развиваться. Но что он мне дает? Сколько килограмм наслаждения? Нет. Ни грамма наслаждения в этом нет, в той форме, о которой ты мог бы подумать. Где угощение на столе? Нету. Тебе кажется, что угощение есть, но оно все посыпано этой этой пылью иллюзий. Нет этого ничего на столе. Все угощение заключается в том, что ты получаешь фальшивое наслаждение в этом мире, кажущееся тебе. Это то самое угощение. Все, что бы ты ни проглотил, ты не наполнишься. Все остальное, выйди из этой иллюзии и различай уровни величия дающего. И на это делай все свои свойства, все свои сокращения, счеты. А теперь, может быть, можно поговорить и о сокращении. Первом сокращении. Что там именно происходит? То есть, когда Малхут начала делать сокращение, когда она начала раскрывать, что она получает относительно дающего, то есть разрыв между дающим и получающим, а не разрыв между «я голоден» и наслаждением, которое на столе. Это то, что выводит меня из себя. Понимаешь? Я не делаю расчетов на это наслаждение. Я делаю расчет на наслаждение от дающего. Когда он раскрывается как дающий, а я как получающий, стыд, то стыд не воздействует на мой живот. Стыд работает со свойством его отдачи, пониманием его отдачи относительно моей низости.